Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Экзотический выпуск. Мир глазами архаического художника. Селлинджер. До и после смерти. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Жизнь без телевидения. Беседа с Андреем Загданским. Лето в зените, жара в Нью-Йорке. Все, кто могут, на пляже. Остальные им завидуют и мечтают избавиться от пут повседневности, чтобы сбежать подальше от цивилизации. Идя навстречу этим вполне понятным грезам, сегодняшний выездной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» будет сугубо экзотическим. Мы отправимся на остров Бали, искусству которого посвящена выставка в Азиатском музее Сан-Франциско. Я люблю этот музей, потому что он стоит в стороне от туристских достопримечательностей. Сюда надо специально добираться сквозь парки, леса и пригороды. Зато здесь, в уединении и покое, прекрасно себя чувствуют Будды, Бодхисаттвы и прочие чудеса Азии, которая, как всегда мне казалось, начинается прямо за золотыми воротами. На этот раз новый директор музея Джей Шу устроил выставку культуры и искусства острова Бали, который считали, да и продолжают считать, последним убежищем мифа Южных морей. Этот небольшой, в 5000 квадратных километров тропический остров с плодородной вулканической почвой стал меккой туристов. Расположенный в индонезийском архипелаге Бали, населяют жители, известные своей сложной религией, красочными ритуалами и, конечно, художественными произведениями редкой красоты. Одно из них встречает посетителей. Это крылатый лев, вырезанный из слоновой кости в XIX веке. Изумительная по выделке детали работы резчика сразу переносит нас в мир по тропически пышной фантазии, которая будоражит поверхность завитками узоров. Тоже можно сказать и об огромных деревянных масках, изображающих персонажей Рамаяны. Каждая из них переносит надевающих их танцоров в царство богов и демонов. Глядя на них, мы уносимся по тому же адресу, но нам это сделать труднее, чем участникам ритуалов, для которых эти маски были зримым воплощением все еще живых преданий. Чтобы обойти эту, обычную для всех этнографических выставок, трудность, куратор музея Наташа Рейчли поместила экспонаты в контекст, из которого их изъяла западная традиция. Подробные таблички объясняют устройство и назначение каждого предмета. Фотографии демонстрируют экспонат в его естественном окружении. И, наконец, видео показывает, как всем этим пользуются на самом деле. Ведь балийские художники не творили для музеев. Но чтобы перенести посетителя американского музея в атмосферу балийского религиозного праздника, кураторы его озвучивают, периодически устраивая концерты национальной музыки на традиционных индонезийских инструментах. Но уж об этом нам расскажет Соломон Волков в своей части этого выпуска «Картинок с выставки». Соломон, теперь тема тропической экзотики, экзотики Южных морей в ваших руках.
Это очень интересная и очень содержательная тема, у которой довольно много сложных аспектов. И в частности, когда мы говорим о влиянии, которое оказала индонезийская гамеланная музыка, индонезийский гамелан на европейскую культуру, это влияние было очень глубоким.
То есть, прежде всего, надо начать с того, что такое гамелан.
Гамелан – это индонезийский оркестр, традиционная индонезийская музыка, состоящая из разнообразных ударнов, в основном гонгов. Есть множество различных локальных видов, подвидов гамеланной музыки. С участием гамеланов в Индонезии проходят религиозные ритуалы и светские церемонии, театральные представления, самые разнообразные функции общественной, социальной жизни и светской, и религиозной. Все это насыщено гамеланной музыкой. Это очень своеобразный вот такой национальный продукт. И вот ты сразу узнаешь. Вот гамеланную музыку не спутаешь ни с чем. Я хочу показать, как она звучит.
Thank you.
эту вот музыку в 1889 году в Париже, где проходила тогда всемирная выставка, памятником которой осталась, как мы знаем, знаменитая Эйфелева башня, так вот эту музыку услышал Клод Дебюсси, быть может, величайший французский композитор, уж во всяком случае величайший французский композитор 20 века.
Во всяком случае, мой любимый композитор современной музыки.
Это необычная очень фигура Дебюсси. Как человека его на самом деле не любили. И он мог быть жестоким, капризным. Он напоминал знакомым кошку, такую капризную, ленивую, которая может и царапнуть, если захочет. Он безжалостно обращался с женщинами. У него было 3 жены. Он от первых двух ушел, они его содержали. Жали долгие годы, а он взял и женился в итоге на богатенькой. Очень многие друзья от него отвернулись за это, но Клоду Дебюсси было, в общем, все равно. Вот он так вот передвигался с такой ленивой грацией из-под припухших век, глядя на мир с каким-то скептицизмом, и называл он себя Клод Дебюсси французский музыкант. И это правда, он необычайно национальная фигура, необычайно французский по сути своего дорогого. И одновременно Дебюсси являлся человеком, который был открыт самым разнообразным влиянием. Ну, известно, что он ездил в Россию в имение Надежды Филаретовны фон Мек, многолетней меценатки Чайковского, жил там у нее, учил ее дочку играть на фортепиано, и влюбился в эту дочку и был изгнан из этого поместья, должен был вернуться. Хотя все его там полюбили, но вот роман этот был совершенно нежелателен Надежде Филаретовне, а Дебюсси вынес оттуда особый интерес, особую склонность к русской музыке, в частности, к Мусоргскому, который оказал грандиозное влияние на Дебюсси. Так вот, на этой всемирной выставке, на эспланаде инвалидов, на площади этой знаменитой, была построена целая индонезийская деревня, и там Дебюсси впервые услышал музыку гамелан индонезийскую. То есть инструментами-то, вот этими гонгами, он уже был знаком до того, они хранились в коллекции Парижской консерватории. Но одно дело, инструмент, который лежит под стеклом или висит на стене, а другое дело живое его звучание, которое Дебюсси просто поразило. Он был очарован необычностью и изысканностью тех тембров, которые мы продемонстрировали нашим слушателям.
Надо не забывать, что это была эпоха, которая страстно полюбила экзотику. Это была эпоха, когда уже Гоген открыл Таити, открыл тайну и миф Южных морей, который воздействовал на всю европейскую культуру конца XIX века и начала XX века. Она вся была пронизана вот этими экзотическими мелодиями, экзотическими вкусами.
Причем Дебюсси по поводу вот этой музыки говорил вещи, которые по тогдашнему времени были чрезвычайно шокирующими. Я его процитирую. Он сказал так. По сравнению вот с этой музыкой, гамеланом индонезийским, Палестрина, а это знаменитый композитор XVI века, это детский лепет. Если вслушаться в нее без предубеждения, то придется сделать вывод, что вся наша музыка не более чем варварский шум ярмарочного цирка. Абсолютно.
Но вспомню,
уничтожающее
примерно,
заявление.
Примерно в это время Ван Гог говорил то же самое про японскую гравюру.
А ведь Клод Дебюсси увлекался Хокусай. Очень интересно. Его в нем привлекали вот этот лаконизм, стильность и экспрессия. А здесь такое отрицание собственной европейской традиции, такое важное впечатление оставило на Дебюсси это музыка, которая отразилась в его произведении, и луна спустилась на место бывшего храма, такое вот длинное изысканное название, из цикла «Образы. Вторая тетрадь. Опус 1907 года».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я должен сказать, что Дебюсси выдумывал название после уже сочинения музыки. То есть сначала ему нужно было воплотить вот это услышанное и переработанное им впечатление от гамеланной музыки, а уже потом к этому присоединялось какое-то название, которое действительно сохраняет связь с какой-то реальной или воображаемой картинкой. Вот это то, что называется импрессионизм, то, почему Дебюсси считает основоположником музыкального импрессионизма. Но я в связи с этим хочу сказать, что вообще у композиторов особая жадность к новым звучаниям. Они жадно ищут каких-то экзотических впечатлений, которые обогатят их палитру. Тогда же, когда проходила Всемирная выставка 1889 года, туда приехали русские композиторы со своими концертами. Римский-Корсаков и Глазунов дирижировали произведениями и своими, и вот такими экзотическими опусами, скажем, Бородина, как в Средней Азии или Половецкие пляски. Римский-Корсаков дирижировал своим Антаром, испанским Капричи, то есть сознательно выбирались экзотические вещи, и они тоже очень понравились тогда Дебюсси. Но я с интересом прочел у Римского-Корсакова, что на него произвела огромное впечатление музыка, которую он тогда услышал в венгерском и алжирских кафе, специально построенной для этой выставки, и прислушался к этим звучаниям. И он написал, что в алжирском кафе меня прельстили внезапные удары большого барабана. И он их вставил в какой-то свой очередной опус. То есть композитор, он хватает где только может все, что как-то поддерживает его творческое воображение.
Потому что ему нужна альтернатива, особенно вот в этом богатом, перенасыщенном культурой европейском обществе периода, то, что мы сейчас называем «Belle Époque», когда культура искала альтернативу. Именно поэтому так дорога была экзотика.
И вот мы говорили сейчас о том, что Дебюсси уже название придумал задним числом. Вот он взял эти индонезийские, балийские, яванские звучания и к ним присоединил вот свои какие-то уже европейские представления. Он был католиком, не особенно верующим католиком, и у него очень немного произведений, в названиях которых отразились бы какие-то такие религиозные идеи. Интересно, что он связал с этой яванской и балийской музыкой образ бывшего храма, на который спускается луна, вот в том сочинении, которое мы прослушали. И еще один довольно редкий для него опус с такой, как бы, церковной аллюзией — «Затонувший собор» из первой тетради цикла «Прелюдии» 1910 года. И опять он здесь использует материал музыки гамелан.
Соломон, а что происходит с этой музыкой сегодня?
Я должен сказать, что она оказала сильное влияние на целое поколение, а может быть и два поколения, и три поколения американских композиторов. Вот мы с вами, когда показываем музыку Кейджа, в особенности его музыку для так называемого подготовленного фортепиано, это музыка, написанная под влиянием гамелана. И еще есть целый ряд композиторов, которые тоже не прошли мимо этой музыки. Но один мой знакомый, американский композитор Джеральд Левинсон, он родился в 51-м году, то есть ему в этом году исполнилось 60 лет. Я познакомился с ним следующим образом. Он учился с 74 по 76 год в Париже у великого французского композитора Оливье Мессиана. И там же в это время учился у Мессиана мой приятель по Ленинграду Валерий Арзуманов. И Валерий Арзуманов дал адрес мой Джерри Левинсону, и когда он вернулся из Парижа, то он навестил меня в Нью-Йорке, познакомился со своей женой, которая писала стихи. Он с 77 года преподает в колледже Свартмор в Пенсильвании, и дважды ездил в 79-м, 80-м и 82-87 году на Бали. Там просто жил, погружался вот в эту культуру. И в 80-м году, когда он жил там на Бали, сочинил музыку, которая является собой просто попытку транскрипции, можно так сказать, этой гамеланной музыки. Сделал ее для специально гамеланного оркестра, для набора гонгов, но затем для удобства исполнения, поскольку где здесь в Америке найдешь большое количество вот этих комплектов гамеланных, он сделал транскрипцию для двух фортепиано, которые, тем не менее, передают этот экзотический аспект и спиритуальный аспект гамеланной музыки. Бронзовая музыка — это потому, что имеется в виду бронзовые индонезийские гонги. Вот как живут эти экзотические звучания в современной американской музыке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Выставку в Сан-Франциско, которую мы сегодня обсуждаем, завершают экспонаты, связанные с самым бурным периодом в истории острова. Это колониальная эпоха. В отличие от всего архипелага, от всей Индонезии, Бали сохранил независимость от голландцев до начала 20 века. Однако после ожесточенных сражений в 1906 и в 1908 годах остров вошел в Голландскую империю. Балийские цари, а их на острове было сразу несколько, погибли в самоубийственной атаке на европейскую артиллерию. Голландцы отменили процветавшее до той поры рабство, ввели некоторые санитарные новшества, но в остальном попытались сохранить старинный образ жизни в неприкосновенности. Все роскошные отели на острове построены так, чтобы окна выходили на живописные рисовые плантации. Правительство культивировало традиционные ремесла и не торопилось с введением христианства, заботливо охраняя древнюю религию. Так родился миф о Бали, как последнем тропическом Эдеме, который привлекал на остров измученных историей европейцев. Среди них оказались два европейских художника, поселившихся на Бали в 1931 году. Кстати, один из них, немец Вальтер Шпис, долго жил в предреволюционной России, где открыл для себя Шагала и народную наивную живопись. Его собственные картины напоминают работы Пиросмани, которые Шпис мог видеть на Кавказе. Его туда интернировали во время Первой мировой войны. Восхищенные артистизмом балийцев, европейцы научили их пользоваться тушью и бумагой. До тех пор туземцы не знали искусства в нашем понимании. Эстетика у них была неразрывно связана с религиозными церемониями. Результаты первых же опытов получились ошеломляющими. Балийцы, овладев техникой западного натуралистического рисунка, изобразили мир таким, каким они его воспринимают. Каждый рисунок как бы фотография той древней первобытной магической вселенной, в которой был закрыт доступ человеку 20 века. Впрочем, лучше эти рисунки сравнить с рентгеновскими снимками. Дело в том, что авторы на одном листе совмещают видимую часть мира с невидимой. Наряду с людьми и животными их картины населяют божества, духи, демоны. Сверхъестественные персонажи появляются не только в иллюстрациях к мифам, но и в сценах из повседневной жизни. Балийцы рисовали невидимых демонов, потому что точно знали о их неизбежном и повсеместном присутствии. Эти работы производят на нас столь странное впечатление, что оценить их можно, лишь прибегнув к современной аналогии. Вспомним, например, что мы точно так же не видим, но знаем о существовании радиации или радиоволн. Чтобы понять балийского художника, можно представить западного живописца, который к реалистическому пейзажу присоединяет те изображения, что витают вокруг нас в эфире, прежде чем материализоваться на телевизионных экранах. Однако эта аналогия не объясняет другой феноменальной особенности архаического сознания – отсутствие в нем категории времени в нашем понимании. Вместо того, чтобы запечатлеть на картине, как это делают на Западе, остановленное мгновение, островитяне рисовали сразу и прошлое, и будущее своих героев. Для балийцев все события одновременны. Они живут только в настоящем времени, в вечном «теперь». Их вселенная вместе с человеческой судьбой спрессовала в одно целое пространство и время. Все происходит здесь и сейчас. Любопытно, что новейшие научные гипотезы, в частности те, что разрабатывал американский физик Дэвид Бом, живо напоминают картину мира болидцев. Бом, сотрудник Эйнштейна, который не только работал с ним, но и дружил с Кришнамурти, отсюда многие мистические аллюзии в его теории, считал, что на свернутом, до квантовом, как он говорил, недоступном наблюдению уровню реальности, мир теряет все знакомые свойства. Тут становятся бессмысленными понятия «дальше», «ближе», «прошлое», «будущее», «материя», «сознание». Поясняя свою теорию, Бом говорил о корабле, который плывет, подчиняясь сигналу радара. До тех пор, пока судно принимает сигнал, расстояние не играет роли. Подобным образом, согласно Бому, устроено особое информационное поле, которое делает мир единым. Все категории нашего развернутого уровня реальности, включая пространство и время, плод работы сознания. Мы смотрим на мир сквозь очки, искажающие истинную картину мира. Поскольку без очков нам вообще ничего не видно, мы с этим примирились. Но Бом, вслед за восточными мистиками и архаическими художниками, считал возможным проникнуть по ту сторону границы. Дорогу к свернутой реальности указывает не рациональное размышление, а прологическое, доисторическое, архаическое мышление, которое позволяет художнику стать каналом, соединяющим два мира. Вот это и делает необычную историю балийских рисунков, похожей на притчу, которой уместно завершить наш экзотический выпуск картинок с выставки. Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Селлинджер. До и после смерти. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Жизнь без телевизора. Беседа с Андреем Загданским.